Я хотел сегодня говорить о плодах, которые приносим мы как верующие. И когда я готовился к этому, то Господь начал говорить мне другие какие-то вещи. Как бы оно все идет об одном и том же, как бы по этой же теме, но немножко о другом. И это то слово, которое я получал, оно касается вот судов. Суды, которые происходят в нашей жизни. И мне было интересно посмотреть, что в нашем переводе просто используется слово «суд» и все. Но в оригинале греческом это слово «суд», оно не имеет того же самого значения, только того же самого значения, как мы понимаем в плане «суд». И многие из нас боятся судить, да? Но есть разница в том, чтобы действительно судить к осуждению. И разница в том, чтобы рассуждать. И я хотел, чтобы мы посмотрели на это сегодня, чуть-чуть. Почему необходимо это? Вообще, об этом разговаривать. Я начал размышлять о том, что нам в жизни необходим ответ. Вот недавно был у нас диалог с одним верующим, и мы с ними разговаривали, и был задан вопрос такой, вот почему, как ты вообще оцениваешь свою жизнь? Что является оценкой твоей жизни вообще? Как ты измеряешь свою жизнь? Вы задавались вообще этим вопросом? Вот как можно измерить свою жизнь? В правильном ли ты направлении идешь? Как ты движешься? Как ты живешь вообще с Богом в жизни там, и так далее и тому подобное? То есть, нужно ли нам вообще это делать? Давать оценку? Вот как-то пересматривать, что происходит в твоей жизни. Нужно, да? Писание говорит, что мы устраиваем из себя дом духовный, имея Иисуса Христа краеугольным камнем. И что имеется в виду? Что на самом деле вот этот краеугольный камень Иисус Христос, он и есть. Это отвес, это мерило. То, на что нам нужно, или на кого нам нужно равняться. Да? Когда, почему он использовали, Иисус использовал, или в Писании используется этот прообраз краеугольного камня. Потому что в Израиле именно так строили дома. Брался очень хорошо ограненный камень, он был, все углы были у него прямые, правильные, он ставился, и от него потом начиналось строительство, возведение стены вправо, влево и вверх. И по нему все сравнивалось. Иисус назван вот этим краеугольным камнем. То есть по сути своей, когда мы говорим о нашем строении, как нашего духовного дома, мы должны всегда смотреть на него и смотреть, правильно я вообще стою сейчас, не отклонился ли я от уровня, да, если говорить строительным языком. Вертикали еще есть или я уже куда-то заваливаться начал? Мой дом, то есть сколько я еще могу уровней построить? До конца дойду я или на пятом уровне мой дом завалится, потому что градус не туда пошел. Я завалил просто, я не смотрел на этот краеугольный камень, я не сравнивал себя с уровнем, и в какой-то момент мой дом завалился. Видите, вы когда-нибудь делали класс? Я тоже делал когда-то класс. И в стройотряде. Это было страшно, гладко, но я ее сделал. Не знаю, стоит ли она до сих пор. Когда я ушел, она там стояла, что дальше было. На тот момент мне было все равно. Но я не дом строил, слава Богу. Это было что-то такое непонятное. Колодец, по-моему, я делал. В земле. То есть нам необходим ответ. Нам нужно что-то, на основании чего мы сможем дать оценку тому, что происходит в нашей жизни. Согласны?
Да.
И мы знаем, что Писание говорит, что этот отвес, этот краеугольный камень, это Иисус Христос. Но вот когда мы говорим, наш краеугольный камень Иисус Христос, и мы равняемся на Него, вот что вам говорят эти слова вообще? Как это можно конкретно в жизни применить? Вот, равняйся на Иисуса Христа. Раньше нам говорили, равняйся на партию, сейчас говорят, равняйся на Иисуса Христа. Кому-то говорили, как я себе парчу?
Партия
нашу любовь. То есть на самом деле это довольно абстрактное выражение, да, что я равняюсь на Иисуса Христа. А что, как это вообще в жизни так проявляется, что ты равняешься? Точнее, как ты именно равняешься на Иисуса Христа? Вот ты, то есть Иисус приходит к тебе каждый день, и ты на него равняешься, например. Равнение налево. Раз, ты раз подравнялся. Чтобы ноги не выступали за линию. Нет, должно быть какое-то конкретное применение вот этого, вот этой фразы, правда? И мне интересно, что Иисус говорил об этом. Он говорил, что, вот, если посмотреть Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22 стих, он сказал, что «Я не пришел для того, чтобы судить мир, и Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Несмотря на то, что Сын сказал, что Он не пришел судить. И говоря о суде, Он даже сказал такие слова: «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, потому что я пришел не судить мир, но спасти мир». И вот послушайте вот следующий стих. И когда я читаю вот так вот в лоб эти два стиха, я вижу в них, что они говорят один противоречит другому. Смотрите, что говорит 31 стих, точнее, 47 стих, Евангелие от Иоанна, 12 глава. Вот вы можете открыть. 12 глава Иоанна, 47 и 48 стих. «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, потому что я не пришел судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, он имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». С одной стороны, он говорит, что я не пришел судить мир. А с другой стороны, он говорит, я не сужу того, кто услышит мои слова и не поверит. Заметьте, он говорит, я не сужу таких людей, кто услышит мои слова и не поверит. Но тот, кто отвергает меня и не принимает моих слов, по сути своей, это тот, кто услышал и не поверил, правда? Такой человек имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. И вы знаете, вот здесь вот это как раз то, где нам нужно брать пример с Иисуса Христа. Потому что Он этими словами заявил? Он сказал, что на самом деле я не сужу никого из вас. Слова, которые я говорю, вот эти слова, они судят, и Он всегда говорил, что те слова, которые говорю я говорю их от Отца. Это Отец во мне, который живет, Он говорит эти слова. И он говорит, что слово, которое я говорил, оно будет судить такого человека, который слышал, не поверил и в конце концов отверг. Оно будет судить его в последний день. Это я пока читаю места Писания о суде, чтобы немножко мы поняли, о чем сейчас будет идти речь. То есть, с одной стороны, Отец никого не судит. Но весь суд отдал Сыну. С другой стороны, Иисус говорит, что я тоже никого не сужу. Но кто будет судить в конце концов, он говорит? Слово, которое он говорил. И дальше Писание сказано в 1 Коринфянам, в 11 главе, 31-32 стихе. Там говорится в контексте, Павел говорит о причастии. Мы сегодня будем как раз принимать причастие. И он здесь говорит о суде определенном. Он говорит о том, чтобы мы испытывали себя. Давайте откроем это. 11 глава, 31-32 стих. Он говорит о том, чтобы мы испытывали себя и исследовали себя и принимали хлеб и чашу достойно. Потому что кто будет принимать недостойно, тот подлежит, тот принимает в осуждение к себе. И вот мы, по сути своей, в нашей Библии слово «суд», или однокоренные слова, которые мы читаем, это «суд» и «осуждение». Но я хочу вам сказать, что не везде, где встречается слово «суд», на самом деле, там не имеется в виду осуждение. И Писание очень четко, ну, по крайней мере, в этом, в греческом языке, там очень четкая большая разница. Это два слова разных. Точнее, там корень один, но вот тот корень, который используется для просто суда на самом деле, то очень часто эти слова переведены как различать, видеть разницу. Например, то же самое слово «суд» Иисус использует тогда, когда Он говорит, вы знамение времен и умеете, точнее, вы знамение, как бы погоду умеете различать, а знамение времен различать не умеете. Вот там использовано вот это слово «суд». То есть, на самом деле, вот это слово «суд», которое использовалось в греческом языке, оно несет вот этот вот оттенок, чтобы мы давали оценку чему-то и могли различить что-то, увидеть разницу в чем-то. Вы видите в этом осуждение вообще?
Нет.
То есть в этом осуждении нет. Но самое интересное, что тот же самый корень, и к нему прибавлена приставка, и получается слово «осужден». Знаете, какая приставка? Приставка, ну, она вам, наверное, ничего не скажет, и мне тоже, когда я сегодня увидел, это тоже ничего не сказала. «Ката». И вот эта приставка «ката», она обозначает «опускать что-то вниз». То есть, когда говорится об осуждении, то речь идет о том, что ты, осуждая, ты это унижаешь, принижаешь, ты это низводишь в ничто. И вот это осуждение, вот это то, чего нам не нужно делать. Но во всех остальных случаях Писание говорит, чтобы мы судили себя. Чтобы мы судили себя для чего? Если в этом посмотреть, в этом уже понимании. Что это не что-то, потому что я заметил, особенно у нас в церкви, люди боятся слова «суд». Ты меня судишь. Или «я чувствую суд». Или «я чувствую осуждение». Но часто ты не чувствуешь осуждение, а обличение. Потому что обличение – это не осуждение еще. Обличение – это что-то, я не могу передать, вот последние несколько дней я чувствую обличение. Я постоянно вспоминаю события в моей жизни, где я сделал, ну, просто глупости, будучи верующим. Сказал кому-то какие-то слова, или повел себя как-то в ситуации, где я просто увидел свой грех, свой неправильный мотив. И это настолько дискомфортно, вы себе поверить не можете. Ну, наверное, можете, потому что вы, наверное, тоже такое переживали, да? Я начал задумываться вообще. То есть, вот что сейчас со мной происходит? Почему я это чувствую? Это дух суда на меня пришел. То есть, знаете, я начинаю мыслить по тому, как мы обычно размышляем. Наверное, дух суда пришел. И мне с этим нужно бороться. Потому что во Христе Иисусе нет никакого осуждения. Правильно? Но когда я сегодня начал читать о плодах, ну, готовиться о плодах, о том, какие плоды мы должны принести, я почувствовал, что вот, ну, мне так показалось. Я думаю, что это был Дух Святой. Он меня начал вести по поводу того, что нам нужно научиться оценивать свою жизнь и давать ей оценку. Оценивать не в том плане, что стоит ли она чего-то. Я вам хочу сказать, что наша жизнь, она стоит жизни Иисуса Христа. Она стоила Его смерти.
Аминь.
Что касается вот такой оценки, она бесценна вообще, наша жизнь. И жизнь любого человека. То есть она, это не что-то, что, то есть, что мы можем оценивать именно так. Но в каком плане давать оценку своей жизни? Смотри, где я нахожусь по отношению к этому краеугольному камню. Как я строю свой дом духовный. Вот какую оценку говорит написание давать, когда он говорит, что если бы мы судили себя. И что получается, что и отец отдал весь суд сыну. Сын весь суд вложил в свое слово, можно сказать. Но самое интересное, что написано, что это слово, оно будет судить тех, кто отвергает Иисуса Христа. В последний день. Потому что сейчас они не принимают суда этого слова. Вы знаете, что человек может не принимать суд, который Бог дает ему, тем, что он отказывается от него. Я не верю в это. Это все ерунда. Но Писание, оно четко говорит, где право, где лево, да? Где вверх, где низ. Знаете, интересно, ну, я не буду, ладно, затянуть и попробовать право-лево. По-моему, это кто-то у нас проповедовал, да? Пастор какой-то в церкви. Какой-то проповедник был у нас. По поводу Ниневии, что там у них означало право-лево. У нас это было, да? То есть, хорошо, если знаете. Если вы не помните, я вам потом расскажу. Или кто там скажет вам? Кто помнит? Но Писание говорит, что человек, который отвергает Иисуса Христа, он будет судим этим словом, но в последний день, в день суда. Но что получается наша, в чем наша задача, как верующих? И опять же, так Иисус, говоря о суде, он не говорил об осуждении. Вот что интересно. Когда это будет последний день, это уже, наверное, этот суд будет к осуждению. Но вот то, что мы можем переживать сегодня в нашей жизни, вот какого-то рода обличения, или где мы поставлены вот перед собой. Я вот в последние дни оказался поставленным перед самим собой. И мне как бы Господь показывает, вот ты какой на самом деле. И я понимаю, что... Ну, и знаете, это настолько интересно, что вот эти вот моменты, такое ощущение, что они были вчера. Хотя это было год назад, там, или два года назад. То есть вот этот момент, за который я до сих пор жалею. Как если я там повел в какой-то ситуации. Это было, ну, это, честно смотрю, это смешно. То есть я понимаю, что я просто был гордым в тот момент. И выглядел смешно, я просто опозорился перед людьми. Вы не знаете этой ситуации, это было даже не в этом городе. И может быть многие люди и заметили этого вообще. Что я опозорился. Но я знаю, что я опозорился. И почему я знаю? Потому что Господь мне показал. Я вдруг, он мне раз показал ситуацию всю в его свете. Я посмотрел на него и понял. Это ужас, это кошмар. И что мне делать? И здесь написано, что когда мы судим себя сейчас, вот этим словом, да, мы понимаем, что суд находится на самом деле в слове. Что я начал с того, что Иисус Христос, Он краеугольный камень. И что именно это означает? По сути своей, это означает то, что Он сказал. Потому что Он сказал, на самом деле, мерило, даже не я. Как личность. Но мы понимаем, что, а то, что я говорю, вот Он сказал другими словами, что весь суд, он, слово, которое я говорил, оно будет судить в последний день. Но мы не можем разделить Христа и Его Слово. Аминь. И мы понимаем, что то, что Он говорит, Он этим и является. Он и есть Слово. Но для нас, когда мы говорим о Слове, а не просто о Христе, для нас это что-то понятно. Мы что-то, что можем пощупать. Да? Что-то, на что мы можем обратить внимание, прочитать. Это касается нашего интеллекта. Да? Мы можем это понять, в конце концов. Мы можем это увидеть. И мы можем действительно использовать это в качестве определенного мерила в нашей жизни. И поэтому всякий раз, когда мы говорим, что Иисус является нашим краеугольным камнем или нашим вот этим вот отвесом, по сути своей, мы ссылаемся на Его Слово и на Его личность, на то, что Он делал, на то, что Он говорил, как Он жил. Понимаете? И поэтому и Писание говорит о том, что нам постоянно нужно это делать. Писание говорит о том, чтобы мы вникали в себя и в учение. Вот в свете того, о чем я сказал, я думаю, что вы, наверное, больше начнете понимать, что имеется в виду. Что значит вникать в себя и учение. Когда я смотрю на слова Иисуса Христа и смотрю на свою жизнь, и начинаю сравнивать, я тут начинаю видеть разницу. И вот видеть разницу, и называется Писание слово «суд». То есть ты даешь, ты сейчас судишь себя. Ты видишь разницу. Но тут единственная другая вещь нужна, чтобы когда ты увидел разницу, как говорит апостол Иаков, по-моему. Он говорит, не будь слушателем забывчивым, который посмотрел какой ты, ушел и забыл. Понимаете? Он говорит, что когда ты увидел определенную разницу, тебе нужно начать что-то по этому поводу делать, предпринимать какие-то шаги. Когда ты занимаешься строительством, ты понимаешь, что на каком уровне ты завалил, ты возвращаешься, ты реально снимаешь все эти кирпичи, правильно я говорю? Ты их снимаешь.
Ну как? Идеально снимать.
Да. И начинаешь с того момента строить снова, с того момента, где ты закосил. Да. Спасибо за это строительный термин. Писание называет это покаяние. Он говорит, вспомни, откуда ты не спал, помните в Откровении. Вернись туда, покайся и начни делать правильно. Начни строить правильно. То есть, вот с того момента все было хорошо. Но вот с этого момента твой дом начал заваливаться, твоя стена скоро рухнет. Поэтому И заметьте, это милость Божья оказывается, когда Бог приходит до того, как стена рухнет. Согласны? Это вообще, ну я сейчас понимаю, поэтому Давид и пишет в своих псалмах, как я люблю суды твои, Господи. Я раньше думал, что только сумасшедший человек может эти слова сказать. А сейчас я понимаю, что он знал, о чем говорит. Он понимал, что если бы Господь не вмешивался в его жизнь вот такими вот, через пророка Нафана того же, или через других пророков, или через Писание, через закон, который он читал, он бы был просто человеком, действительно, который не знает, как отличить правую руку от левой, где верх, где низ, где вообще правильно, где неправильно. И я начал понимать, что нам нужно действительно научиться смотреть на свою жизнь в свете слова. Не просто его читать, а смотреть на себя в свете этого слова. Чтобы не оказаться в числе тех, кто не принимает слово и в конце концов, соответственно, отвергает Иисуса Христа. Ведь он сказал о чем? Кто отвергает меня и не принимает слово моих, это слово все равно будет его судить. Последний. Но что значит принимать Иисуса Христа и не отвергать Его и Его слова? Это значит позволить Его Слову прийти в мою жизнь и произвести определенный суд. Ведь Писание об этом в конце концов и говорит, когда апостол пишет Евреям 4 глава 12 стих, что Слово Божье, оно живо и действенно. И оно острее всякого меча твоего острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Оно судит. Оно разделяет. Там, кстати, вот это слово «судит», там используется слово «критик». От него пошло слово «критиковать». Только это такая... Мы уже к этому слову «критика» мы добавляем слово «конструктивное», «созидающее критика», да? То есть это что-то, что ведет нас к созиданию. Что-то, что благодаря чему наш дом эффективно строится. И я думаю, что вот это и означает по-настоящему пребывать в Слове. Когда я действительно принимаю Иисуса Христа в свою жизнь и позволяю Ему, точнее, позволяю себе назвать Его своим Господом, то что это должно означать? Это должно означать то, что я возьму его слово и не побоюсь его применить к своей жизни и поставить определенный ответ в своей жизни. Благодаря, ссылаясь на которые или смотря на которые, я буду созидать свой дом духовный. Бог дал нам Святой Дух. Он дал нам духовные дары. И Он сказал нам строить. Но Он сказал нам строить из чего? Из золота, серебра и драгоценных камней. Он не сказал нам строить из дерева, соломы там и всего остального, что быстро сгорает. Почему? Потому что он говорит, всякий драгоценный камень, он должен быть переплавлен. Всякий драгоценный камень должен быть, точнее, извините, драгоценный металл. Он должен быть переплавлен, он должен быть очищен. Да? И поэтому мы проходим через испытания, чтобы и в этом, знаете, вот Писание, оно использует очень много прообразов, по сути своей, говорящих об одном и том же. Вот что отвес или краеугольный камень, или что золото, которое очищается. Это по сути два прообраза, говорящих об одном. Что есть определенный эталон, к которому мы должны стремиться. Этот эталон Иисус Христос. Если можно так сказать вообще. Да? То есть тот, на кого мы равняемся, тот, кто в чей образ мы возрастаем. И Бог дал нам все необходимое для этого. Он дал нам весь строительный материал. Он дал нам свое слово, Он дал нам дары, Дух Святой, помазание, аллилуйя, прославление, все, что мы имеем. Но тем не менее, имея все это, можно завалить свой дом духовный, понимаете? Если мы не будем смотреть на, не прилагать его к себе, это слово. Если мы не будем смотреть на него как действительно на что-то, что он имеет право прийти в мою жизнь и судить меня. Вы понимаете? Это слово, если Господь, он действительно твой Господь, то его слово, оно имеет право прийти в твою жизнь и судить тебя. Вообще-то у Бога есть право судить любого человека, даже того, кто не принимает его слово. Но разница между теми, кто принимает, и теми, кто не принимает, заключается в том, что те, кто принимают, они сами применяют это слово и не ждут последнего дня, когда Бог будет всех нас судить. Знаете, писали все время в пророках особенно, я не помню сейчас точно где это место, но там написано, что я провожу верь, да, веревку, как бы, по которой я буду мерить. Писание использовало и этот прообраз, мер вот этой вот веревки, по которой мерить. И он дальше говорит, и определенные слова пророк дальше говорит, что если ты не соответствуешь той мере, то ты там будешь что-то там с тобой плохое происходить. И поэтому лучше попадать под эту веревку сегодня, для того, чтобы это созидало тебя в дальнейшем, да, чем оказаться среди тех людей, которые услышат об этой вещи в последний день, которые увидят свою жизнь только лишь в последний день, в день суда. И у них уже не будет возможности ничего сделать по этому поводу. Вот в чем проблема. Вы понимаете, о чем я говорю? И тут речь не идет о том, хотя, может быть, об этом и может быть речь. Вы знаете, если говорить о вопросе, можно ли потерять спасение свое, то как вы думаете, вот дом духовный, который развалился? Писание говорит, что такой человек может быть спасен, как бы из огня. Но там написано, что тот человек, который строил из каких-то не тех материалов, да, которые он использовал неправильно, он спасется как бы из огня, то есть он войдет голым ни с чем туда, в небеса, не получив никакой награды и всего остального. И поэтому вот тот апостол Павел, он говорит о том, чтобы если уж мы строим, если уж мы бьемся, если уж мы бежим этот забег, то нужно бежать его так, чтобы победить, а не так, чтобы лишь бы добежать. Главное не победа, главное участие. Но Писание говорит, что в нашем случае главное победа, а не участие. И я заметил, что именно это оно будет определять, действительно ты будешь в числе участников или нет. Потому что в небесных, в небесном языке, если можно так выразиться, тот, кто побеждает, тот и есть участник. То и означает, что он был участником. Там награда, она не то, что там один только венец на всех, и кто из нас первый из церкви или сад дает туда, то халилуя, тот его и получит. Нет. Перед каждым Бог ставит награду свою, определенную. И здесь вот, наверное, мы потихоньку перетечем в тему плодов, если мы успеем. Но я вот, не знаю, как у меня получилось, но я хотел донести вот эту разницу между словами «суд» и «осуждение». Потому что там, где слово «осуждение» используется, там конкретно говорится об осуждении, о том осуждении, которое раз и навсегда, которое не спровергает тебя. Ты теряешь свою позицию, ты унижен, ты посрамлен, все. Тебе больше не вывести оттуда. Но нам нужно научиться смотреть на слово Божье и на суд, которое оно может приносить в нашу жизнь. Не как осуждение, а как то, что поможет тебе увидеть разницу. Понимаете? Нам нужно научиться оценивать нашу жизнь. И по-настоящему, даже человек не сможет оценить твою жизнь. По-настоящему Слово Божие может дать оценку твоей жизни, и только ты сам, применив это Слово к себе, ты сможешь по-настоящему увидеть, где ты и как ты строишь. Этого не сделает ни пастор, ни пророк, я вам точно гарантирую. Потому что если пророк придет ко мне и начнет говорить, какой ты молодец, и халилуя, и хорошо все у тебя в жизни, я буду с подозрением смотреть на такого пророка. Потому что я знаю, что в моей жизни не все хорошо. Он может, конечно, ободрять меня там. То есть я не буду себя обманывать. Может быть, в чем-то, что я делаю. Помните, вот Иисус говорил в этих письмах этим церквям. Он говорил, вот это вот хорошо, но вот это я имею против тебя. Что это значит, что то, что он делал, вот это против него, оно все перечеркивает? Нет, оно не перечеркивает. Господь сказал, вот это хорошо, а вот это плохо. И нужно увидеть разницу, что если это хорошо, это не значит, что это хорошо покрывает то, что плохо. И то, и другое. Оно не взаимодополняет, да. А иначе получается, что мы становимся как вот те неверующие люди, которые просто пытаются сделать больше добрых дел, чтобы перевесить те негативные дела, которые они делают. И тем самым заслужить одобрение Бога. Так рассуждать вообще, то есть мы попадаем в какую-то ересь просто. Поэтому Писание говорит, нет, то, что было хорошо, это слава Богу и хорошо. А вот это плохо, разберись с этим. Не оставляя этого, но разберись с этим. И нам нужно научиться этому. Вот так вот, то есть воспринимать слова Иисуса Христа адекватно, я бы так сказал. Он любит нас, и я знаю, что в этом Его любовь. И смотрите, что вот это вот, еще раз вот это место Писания. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, точно. Будучи же судимы, наказываемся. Вот это слово «наказываемся» – это слово, которое обозначает воспитание детей. Мы воспитываемся Господом. То есть Господь нас, когда мы воспитываем своих детей, дисциплинируем, мы же цель родителей не убить ребенка. Да? Батарейка. Все, нет. Кто-то там подумал, что когда родители воспитывают своего ребенка, их цель не избавиться от ребенка, правда? И я бы никому не советовал, если уж вы применяете какие-то телесные наказания, не делайте их в гневе, остыните. Тогда это будет воспитанием, а не избиением просто. Так вот, Господь нас воспитывает. И здесь Он говорит, когда мы применяем это слово в свою жизнь, то по сути своей, мы сами себя делаем и родителями, и теми, кто, Вот это представьте себе, что если бы ваш ребенок пришел к вам и сказал, папа, что я сделал не так сегодня? Вот за что ты бы хотел мне сегодня наказать? Но по сути, Писание об этом говорит, что когда мы сами себя судим, то Господь нас и воспитывает. Для чего Он это делает? Для того, чтобы не быть осужденными с миром. С этим миром. Чтобы не попасть в окончательное осуждение. Когда уже не будет никаких воспитаний и всего остального, а только наказания. Наказание к погибели. То есть Господь нас воспитывает, Он нас любит. Написано, что Отец, кого любит, Он всех воспитывает, всех наказывает. Опять слово «наказывает» в оригинале уже говорит «дисциплинирует». Ибо если бы, будучи же судимы, мы дисциплинируем Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вот так вот. Немножко по-другому звучит, да? Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа или дисциплинируем от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. И говоря о плодах, мы все, наверное, слышали о том, что нужно приносить плод. И почему ты не приносишь плод? Надо приносить плод. И первая мысль, которая возникает, какой плод вообще надо приносить? Это говорится об этом. Я почему начал говорить об оценке нашей жизни, что вот то, когда мы говорим о плодах, это тоже своего рода оценка, которую мы можем дать себе. Или церкви. Согласны?
Да.
Потому что мы на самом деле призваны приносить плод. Говоря об этом, написано в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 16 стихе, что не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал. Чтобы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. То есть Бог желает видеть не просто плод в нашей жизни, а чтобы этот плод пребывал, чтобы мы постоянно приносили плод. Вы знаете, вот некоторые воспринимают притчу о засохшей смоковнице как несправедливость со стороны Бога. Но ведь в конце концов, это же было не время приносения плода. То есть листья там у нее уже были какие-то не такие. Но самое интересное, что когда Бог говорит о плодах, Он говорит, чтобы, и Он говорит, чтобы каждый приносил плод во время свое, Он говорит о плоде, который постоянно приносится. У Бога на самом деле нет такого периода, когда ты бесплоден. Ты либо собираешься Иисусом, либо ты расточаешь. То есть на самом деле, ну, Бог ожидает от нас плода в любое время. Не только в августе месяце, да, или там в июле. Это, наверное, самое бесплодное время, которое может быть христианам. У некоторых. Потому что мы все едем отдыхать куда-то там. Или где-то там, где-то работаем на огородах. И нам некогда приносить плод. Но Писание говорит, что это время, оно всегда. И поэтому Иисус, Он хотел показать, Он пришел к этой смоковнице, увидел, что на ней нет плода, и проповедь. И она засохла. Поэтому мы призваны, чтобы приносить плод, и чтобы этот плод действительно пребывал, чтобы он был постоянным. И что еще происходит, что Бог говорит, что вот тем, Иисус сказал, что тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. То есть на самом деле, когда мы приносим плод, это приносит Богу прославление, это прославляет Его имя. Плоды в нашей жизни прославляют имя Божье. Вы можете даже записать эти вещи. И приношение плода, оно угодно Богу. В Колоссянах 1 главе, 10 стихе написано, послушайте внимательно. Апостол Павел пишет о том, чтобы вот верующие в Колоссах, чтобы они поступали достойно Бога, во всем угождали Ему и приносили плод во всяком благом деле, возрастая в познании Бога. Поступали достойно и во всем угождали. Угождали как? Принося плод во всяком благом деле. Угождали, принося плод. То есть, если мы действительно хотим быть угодными Богу и угождать Богу, нам нужно приносить плод. И здесь речь не идет о том, вы знаете, есть, может быть, для кого-то это сложно, и действительно для человека трудно это понять. Бог нас любит безусловной любовью. Но тем не менее, Он хочет, чтобы Ему угождали. И угождали не для того, чтобы Он любил нас больше. Он уже любит нас настолько, что Он отдал Своего Сына Единородного на смерть. Единственного Своего на смерть. Ради нас, чтобы мы были вместе с Ним. Тем не менее, когда мы уже вместе с Ним, Он ожидает, что мы будем угождать Ему. И может быть, это слово «угождать», оно использовано только потому, что применялся вот этот прообраз господина и раба. И был угодный раб, который угождал этому господину, и был раб неугодный, который не угождал. И, скорее всего, это просто такое слово, которого другого не нашлось, кроме как угождали ему. Угождали. Но на самом деле, то есть что имеется в виду, что мы, если вспомним все притчи Иисуса, мы не просто спасены, чтобы купаться в любви Отца. Мы еще спасены, чтобы работать в Его винограднике. Да? И чтобы не просто работать в винограднике, а собирать там что-то, приносить определенный плод. Мы спасены для того, чтобы быть верными в Его Царстве. И мы дальше увидим это. Смотрите, и в Матфея 21 главе 43 стихе написано: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие», Он говорил это к израильтянам, к евреям, к иудеям, к Божьему народу. «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его». То есть мы получаем, потому что ну, в умах многих христиан вот такая вот вещь где-то появилась, возникла, которая не вполне является правдой. В том, что я просто призван купаться, например, в реке, и все. Я призван купаться в реке. То есть вот я прихожу и купаюсь. Накупался, пошел домой. В реке Святого Духа, да. Я подвинул. А вы не поняли, как вы реке, да? А некоторые думают, что просто в реке купаться. Наверное. Но здесь написано, что вот народ, который просто купался в реке и не приносил плод, От него было забрано царство Божье и отдано другому народу. Вы представляете себе? Что, да, что я, то есть, если мы... Вот этот стих, он должен нас отрезвить. Потому что, если перенести этот же самый Бог, Бог же не лицемерен, или не лицеприятен, точнее. У него нет любимчиков. У него есть определенные критерии, я не знаю, принципы. И если он посчитал, что израильский народ был неверен и дал царство Божье язычникам, это не значит, что он забыл их, это другая тема. Он их не забыл, у него, он с ними работает и хочет, чтобы и обетования и их достигли. Но факт в другом, что вот был иудейский народ, и Бог взял от них что-то и отдал другим. И если Бог мог сделать это с иудейским народом, которому Бог клятвой клялся быть верным, и т.д. и т.п. со всеми обетованиями и благословениями, но за их неверность было забрано, то есть они не выполнили свою часть завета. И поэтому завет, они разрушили этот завет, по сути своей, со своей стороны. Бог взял определенные привилегии и дал их другому народу, язычникам. Может ли Бог то же самое сделать с одной церковью и дать что-то, взять что-то у одной церкви и отдать это что-то другой церкви? Ведь если кто-то когда-то переживал благословение большое, да? Мы переживали благословение большое. Я скажу вам, что мы считали себя самой продвинутой церковью на Украине и в СНГ. И на всем постсоветском пространстве. Спасибо. Но если мы, получавшие когда-то благословение, стали самодовольными, да, перестали приносить плод, то, соответственно, что может произойти? Бог может убрать руку благословения и положить ее на другую церковь, например, на церковь нового поколения. То есть, на самом деле, это очень отрезвляющие слова, правда? Что если Бог отнял Царство Божие от народа, который не приносил ему плоды, и дал его народу, который будет приносить плоды. А что такое Царство Божие? Радость, мир, праведность, Духе Святом. И все, кем является Бог. Вот это есть Царство Божие. То есть на самом деле даже церковь может утратить что-то, что она должна была бы иметь, только из-за того, что церковь не приносит необходимый плод. И какие бывают плоды? Давайте поговорим немножко об этом. Ну, плод Духа Святого – это первое, что приходит нам в голову. Первое, что мне приходит в голову – это плод покаяния. Да? «Сотворите же достойный плод покаяния», – говорил этот самый Иоанн Креститель. Спасибо. Предтеча. Он говорит, сотворите достойный плод покаяния. В Луки, 13 главе, с 5 по 9 стих, есть притча, которая демонстрирует этот же самый принцип. Нет, говорю вам, это в том моменте, когда про башню Силамскую. Он говорит, почему вы думаете, эти люди погибли? Потому что они были грешнее, чем мы? Нет. Не поэтому, он говорит. Но если не покаетесь, все также погибнете. И сказал он притчу, некто имел виноградники в своем, посаженную в смоковницу, и пришел искать на ней плода. И не нашел. Увидели, да, ситуацию? То есть пришел садовник смотреть на свое дерево, и не нашел на ней плода. А он пришел за плодом, пришел с ведром собирать плоды, а там ничего нет. Дальше он говорит садовнику своему, точнее, это хозяин пришел, он говорит садовнику, виноградарю, я третий год прихожу искать плода, то есть он, кажется, уже третий раз пришел. И не нахожу плода на этой, и не нахожу. Струби ее. Зачем она землю занимает? То есть я вместо этой смоковницы, я выкорчу ее, я посажу здесь другое дерево. Пусть оно не занимает тень, не забирает благословение у других людей, пусть здесь будет что-то другое, что будет приносить плод. Но он сказал ему в ответ, Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Может, принесет плод. Если же нет, то в следующий год срубишь ее. То есть это, ну, очень серьезная притча на самом деле. И она была, конечно же, направлена тогда для иудеев, для израильтян, которые не приносили плод по Божьим меркам. Вы понимаете, почему нам важно мерки не свои искать в своей собственной жизни? Говоря о том случае, когда я говорил, когда задали человеку вопрос, чем ты сверяешь свою жизнь, человек ответил, я знаю, что я спасен. Как ты это знаешь? Я в сердце чувствую, я знаю, внутри меня ничто не сможет мне переубедить, что я не спасен. Я не говорю о том, что мы не можем иметь этого свидетельства. Но когда вопрос о том стоит, как я строю, то вот наши чувства, они на самом деле очень обманчивые. И мы не можем на них полагаться. Это обманывает сами себя. Евреи полагались на то, как они считали, что они все делают правильно. Но Господь принял свою меру и сказал, что, ребята, вы не приносите плод. Да? Поэтому я заберу у вас царство, отдам его другим тем, которые будут приносить плод. Еще плод в Писании, он проявляется, ну, это уже не вид плода, но вообще плод, как христиан, как нас, как христиан, он является как признаком истинности или подлинности, что истинный христианин, или настоящий христианин, верующий в Бога, или подлинный христианин, он приносит плод. Вы их узнаете по плодам, да, вот это выражение. Собирают ли стерновник один виноград или слепейник и смоквы? Так и всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит худые плоды. То есть мы не можем, как христиане, называться христианами, принося какой-то плохой плод. Самое интересное, что на самом деле, если так вот быть буквально, буквалистом, у нас нет периода, когда мы не приносим плод. У нас есть период, когда мы приносим хороший плод, а есть период, когда мы приносим плохой плод. Другими словами, можно сказать так, когда я не приношу хороший плод, я буду приносить плохой плод. Третьего не дано. Я либо приношу плоды духа, как мы сказали, либо плоды плоти. Среднего что-то, плоды души, их нет такого понятия в Писании. Поэтому он говорит, всякое не может дерево доброе приносить плоды худые. И дерево худое не может приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. Вот эта фраза, срубают и бросают в огонь, мне даже интересно. И она встречается на раз 10 в Писании. Вот про огонь, про то, что что-то там срубают и куда-то там бросают. Заметили? Эта фраза сквозит постоянно в устах Иисуса Христа. Постоянно. Да? Да, где же милость? Ты же пришел не судить мир.
Где любовь?
А на самом деле, ну, как бы, эти слова, они очень жесткие слова. Не всякий говорит, всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь, и так по плодам вы узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Это просто контрольный выстрел. Но исполняющие волю от самого небесного. Оказывается, то, что я говорю, используя слова Господь в своей жизни, еще ничего не отражает на самом деле. Писание говорит, что действительно имеешь ли ты право называть его Господом, будет отражать то, приносишь ли ты ему плод на самом деле. Да? Еще есть плод, как ответ на молитву. Если прибудете во мне, и слова, я никогда не смотрел на это местописание именно таким образом, но в принципе действительно можно сделать такой вывод. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. То есть, когда мы просим и получаем, то мы приносим плод. Этим прославляется Отец Небесный. Потому что это стоит в одном, ну, как бы в контексте. Если в контексте посмотреть, то действительно можно сделать этот вывод, что ответ на молитвы, которые мы получаем, это тоже плод, который мы приносим как его дети. Получается, надо молиться. Чтобы не перестали. Плод Духа. Мы уже говорили об этом. Это четвертый вид плода. Давайте вспомним плоды. Какие плоды есть? Плод покаяния. Как ответ на молитву это плод. Плод как признак истинности или подлинности нашей жизни со Христом. Плод Духа. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, доброта, верность, кротость, обладание собой. Против этого нет закона. О чем здесь вообще вот эти слова? Что они описывают? Такова там 5 глава 22-23. Я думаю, что это действительно слова о характере. То есть это не что-то, что является просто даром. Вот если вы когда-нибудь думали, как же принести этот плод Духа, то на самом деле плод Духа, он будет отображаться первым, на чем он отобразится, это на твоем характере. Ты будешь более мирным человеком, более радостным, будешь терпеливым человеком. Терпение – это характер, часть характера, это свойство характера. Добрым, верным, кротким. Будешь обладать собой. И написано, что против таковых нет закона. Вот это вот, знаете, вот иногда говорят, что... Точнее, не иногда говорят, а написано в Писании. Что я напишу законы мои на сердцах их, да? Возьму на скрижали сердца, напишу законы духом своим. И вот, насколько я понимаю, что вот эти скрижали находятся в нашем характере. И Господь берет наш характер и начинает с ним работать. И Он начинает записывать на нашем характере свой закон. Ведь в чем заключается весь Ветхий Завет? Возлюбить Господа Бога своего всем сердцем, своей крепостью, силой, там, всем умением, помышлением и так далее. И ближнего своего, как самого себя. И на этих двух заповедях сиждется весь закон и пророки, сказал Иисус. И получается, что когда вот эти вот вещи, они есть в моем характере, то я буду любить Господа, и я буду любить ближнего своего. Согласны? То есть я буду радостным там, я буду... любить ближнего своего, потому что я хочу ему быть добрым к нему, сострадательным, там, верным и так далее и тому подобное. То есть на самом деле Бог, Он работает с нашим характером прежде всего. И поэтому, когда речь идет о служении, вот если вы хотите понять принципы, или как это сказать, как я смотрю на служителей, я прежде всего смотрю, я меньше смотрю на дары человеческие, или духовные, то есть, и больше смотрю на характер. Потому что я считаю, что Бог смотрит именно на сердце. И в этом и есть сердце, в характере твоем. То есть я больше смотрю на то, какой ты человек вообще, по жизни. Как ты живешь в своей семье. Как ты обращаешься с окружающими. Что происходит в твоей жизни. Вообще, какой ты человек? Вот для меня это является критерием. Я не знаю, как другие пастыря. Другие пастыря, ну я видел просто, они просто смотрят на дары. Вот если человек харизматичный, одарованный, все, его поставят лидером. Но я видел, что это что делает с таким человеком лидерством. Когда у него не выработанный характер, когда Дух Святой не имел еще возможности с этим человеком поработать над его характером, это служение оно раздавливает. Он становится высокомерным, гордым, начинает строить всех вокруг себя.
Теряет
образ Божий. Он не отображает образ Божий. Так. Поэтому для меня характер это самое главное. И это то, в чем как раз Бог работает со мной, где я вижу обличение постоянно, что это черта твоего характера. То, как ты проявил себя в той обстановке, в тот момент, ты просто показал свой характер. И вот эту вот конкретную грань, которую я хочу спилить, сделать ее гладенькой и красивой. А еще лучше так сказать, спилить и сделать так, чтобы оно стало как зеркало, чтобы мой образ мог в нем отобразиться, да? Как вот здесь алмаз. Бог работает с нами как с алмазом. Он пытается сделать из нас вот этот красивый, бесценный алмаз, драгоценный камень. И он начинает работать и оттачивать определенные грани нашего характера, чтобы в них, в этих вот поверхностях, гранях, отображался его образ. если так будет более понятно. Мы говорили, что одним из плодов его для Бога является наши финансы, которые мы даем Богу. Смотрите, еще апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 1 главе 12 стихе. «Не хочу оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». То есть, что он говорит? «Я хочу прийти и послужить к вам, верующие в Риме». Верующие в Риме, чтобы получить среди вас некоторый плод, собрать определенный урожай. О чем Павел вообще говорит здесь? Он говорит о том, что у него есть некоторое дарование, мы там читаем, в Коринфе он об этом писал. То есть он хотел прийти и послужить церкви, чтобы церковь что-то приобрела, чтобы каждый верующий что-то приобрел, чтобы произошло определенное, я не знаю, изменение, чтобы как-то образ Божий еще более раскрылся в каждом человеке. И он говорит, для меня это будет тот плод, который я смогу принести Богу. То есть на самом деле Бог хочет, чтобы мы, по сути своей, чтобы моим плодом был другой верующий человек. Каким образом он может стать моим плодом? Когда я буду наставником для него, когда я буду способствовать его духовному возрастанию, вкладывать в его жизнь, для того, чтобы он действительно мог возрастать, подниматься. И написано, что это будет твой плод и твой венец. В Господе. Бог ожидает, чтобы мы были вот этим вот отцами для других людей, пастырями там и так далее, и тому подобное, заботились друг о друге по-настоящему. И были заинтересованы в жизни друг друга. И это для Бога очень тот плод, который он также ожидает. И еще один плод, который можно найти в Писании, это плод, когда неверующие люди обращаются к веру. И в Коринфянах, вот если брать эти слова, 1 Коринфянам 16 глава 15 стих написано, апостол пишет в письме: «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаии, и что они посвятили себя на служение святым». То есть он говорит, что вот эта семья Стефана, они были начатком, то есть первым плодом в этой территории, в Ахаии. И он говорит, и дальше он что-то там пишет по их поводу. То есть он говорит, каждый раз, когда человек спасается, это плод для Бога. Да? Может быть, это начаток в чьей-то семье. Кто из вас был первым плодом в вашей семье, когда вы покаялись? То есть вы начаток, вы плод. И кто-то этот плод пожал, какой-то человек. Да? И Бог принял этого человека, этот плод, вот этот начаток, которым стали вы сами. И теперь Бог работает и с вашей семьей. Поэтому, даже если посмотреть на великое поручение, которое написано в Матфея 28 главе, он говорит, идите и научите все народы. То есть на самом деле Бог хочет, чтобы мы приносили вот этот плод обращенных людей к Богу. И вот по сути своей, вот те плоды, которые... Что касается в нашей личной жизни, там, наш характер, плоды Духа Святого, они касаются нас. Они касаются нас, и они касаются того, как умело или как успешно я смогу выполнить Божье поручение. Это тоже плод, это важно для Бога. Но по сути своей, если посмотреть на последние слова Иисуса Христа, то о чем он говорил? Обычно говорят, человек, напоследок человек говорит самое важное. Да, и о чем сказал Иисус, когда Он возносился? Он сказал, вы будете мне свидетелями, и вы примете силу для этого. И вы будете мне свидетелями в Иудее, в Самарии и до краев земли. То есть, по сути своей, Он ожидал от них плода, спасенные души. Аминь. И вот это на самом деле, если вы про самый главный плод какой в жизни, какой мы должны принести, то мы должны приносить вот эти неспасенные души к Богу, по спасению. И причем проповедовать другим, самому не оказаться недостойными. Это что касается плодов Святого Духа и всего остального, что к грани нашего характера. То есть, понимаете, Бог хочет, чтобы это происходило. И я верю, что эта церковь, она не то, что там призвана к тому, чтобы приносить такой плод. Это наш долг, как церкви, приносить такой плод. Плод спасения. Плод, плоды Святого Духа. Другой плод еще есть, я не сказал, жертва хвалы, плод уст наших. Но мы иногда останавливаемся вот на каких-то плодах. Мы видели, что вот это важно, прославление важно, и важен, например, характер. И мы движемся в этих двух плодах. Но по сути свое основное мы не делаем. Люди, ну так, сильно особенно там как-то не спасаются через наши церкви. Да? Ну, если спасаются, то так немного. Поэтому, ну, я понимаю, что вот это то, где нам действительно как церковь нужно будет потрудиться. Потому что когда Господь придет вкушать плод, а мы его не принесем, то вы видите, какие бывают последствия. И не потому мы это будем делать, что мы боимся, что он нас проклянет, поставит на нас крест и могилку засыпет на нами. Это самая, наверное, самая худшая мотивация, которая может произойти в нашей жизни. Что мы будем делать что-то ради, из-за страха перед Богом. Я думаю, что лучшая мотивация – это чтобы прославить Бога, и потому что мы его любим, мы приносим плод. Да. Если уж посмотреть на это, то действительно это опять, я говорил о суде, да? Опять это обращается в наше сердце. То есть я должен заглянуть в свое сердце и посмотреть, действительно ли я люблю Бога. И действительно ли я готов что-то для него сделать, потому что я его люблю. Или я готов делать что-то, потому что я получу вознаграждение. Вот как вы думаете, взглянув на апостола Павла, например, и на его жизнь, мы видим, что он пишет слова в конце, что я ожидаю уже своего венца, который приготовлен для меня от Господа Иисуса Христа, что я уже заканчиваю свой забег, я готов его, в принципе, уже получить. Но глядя на его жизнь, можем ли мы сказать, что он ради этого только, или что это было основным его мотивом, чтобы получить этот венец? Когда он пишет о своих братьях евреях, то мне кажется, что он в этот момент про венец вообще не думает. Он говорит, что лучше я буду отлучен от Христа, лишь бы другие братья мои спаслись. Он говорит, я готов пойти на это. Пусть я буду гореть в аду, лишь бы Израиль спасся. То есть он про венец не думал в этом, вот в этом случае, по крайней мере. Он был движим, я бы сказал, совершенно любовью агапы, которая безусловно и готова сделать ради другого человека просто самое экстраординарное, да, самое безумное. Несмотря на то, что он именно от них получал больше всего побоев. Именно от евреев. От своих братьев и сродников, за которых он был готов быть отлученным от Христа.
Нет больше той любви.
И Писание говорит, да, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за ближнего своего, за брата своего. И поэтому я думаю, что движущим мотивом в жизни Павла не был сам венец, а любовь была его движущим мотивом. Он делал все это из-за любви. Он был в нуждах, там, в гонениях, в посте, там, в молитве, и постоянно у него было скопление людей в доме, там, и что-то происходило у него, он постоянно был среди этих людей, этим служаем день и ночь. Он в другом месте он работал, но по ночам, чтобы в нем можно было служить. И не хотел даже ни с них ничего брать. Несмотря на то, что он пишет, что я имел на это право жить от благовествования. Но я решил показать вам пример, он говорит. То есть он, по сути, полагал свою жизнь там в этом, где это было, в Фессалонике, да, по-моему. Поэтому Бог хочет, чтобы церковь, и особенно наша церковь, она была верной и плодоносной. Да? Нет, конечно же, он хочет, чтобы вся церковь была плодоносной и верной. Но здесь уже срабатывает другой принцип. Я буду делать как все, или я буду делать как правильно. То есть буду ли я смотреть на других и сравнивать свой успех с тем, как другая церковь делает что-то. Хотя я думаю, что у нас на самом деле даже такой привилегии нету. Посмотрели, как будто церковь сказали, да ничего, мы еще нормально движемся, как бы, по сравнению с некоторыми. Я, если я смотрю на ваши церкви в Харькове, я понимаю, что нам, ох, куда расти надо. Но это Писание говорит, что это не мудро сравнивать себя с другими. Мудрее себя сравнивать с Иисусом Христом, с Его Словом и с тем, что Он сказал в Нем. И поэтому я знаю, что тогда мы точно не ошибемся, не буду повторять чужих ошибок. Мы можем смотреть на то, как делают что-то другие, и учиться у наших братьев. Но я уж очень хочу повторять ошибки других людей. Поэтому нам действительно нужно вот эти вещи вот все приложить к сердцу. Дать возможность этому слову действительно прийти в нашу жизнь и показать разницу. И мы увидим, что на самом деле есть над чем работать. Несмотря на то, что Бог нас любит, я знаю, что Он нас любит. И наша жизнь в Его глазах, она бесценна. Аминь. Каждый из вас был достоин того, чтобы Иисус Христос умер за него. Но тем более написано, что если Он отдал Сына Своего, самого дорогого, вместе с Ним, что Он не даст тебе всего остального, Он хочет дать тебе все остальное. Он хочет нас благословить на самом деле. Он хочет нас благословить как церковь, как Его тело, для того, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело на самом деле. Чтобы мы могли приносить плод Ему всегда, в любое время. И я считаю, что вот это самое большое благословение. Оказаться Ему угодным. Когда Он скажет, когда мы придем к Нему, Он скажет, молодец, добрый и верный раб, ты хорошо потрудился. Аминь?
Да.
Вы согласны с этим, да?
Да.
И, ну, я верю, что Бог нас к этому ведет. И мы уже говорили о церкви, и мы будем дальше говорить, все это касается церкви. Я, по-моему, в прошлый раз, когда я проповедовал, 3 недели назад, я говорил, что я хочу, чтобы мы вместе отправились вот в это вот исследование или путешествие. Вообще, что такое церковь и к чему она призвана? И сегодня вот то, что мы увидели, что церковь, она призвана приносить плод. Церковь, она призвана приносить плод. И этот плод, он разнообразный. Бог любит разнообразие. Это и плод в твоей личной жизни. Это и плод твоего служения. Это и плод спасения окружающих людей. Это и плод твоих уст, что ты говоришь, и плод того, как ты живешь.